вернулся с войны без ноги и брат покойного Лёшкиного отца, который прежде работал шкипером на дебаркадере. Эта мать в письме сообщает, она приняла его в дом. Он жил в Лёшкиной комнате, сапожничать выучился, пьяный в бане запарился, по обмыленным доскам скатился с полка на каменку, ожегся, умирая, кричал: «Пусть звезду мне на могилу выстрогают! Доходяги, хворья, симулянты, весь честной народ, подъем на ужин!» «О, матушки!» — очнулся Лёшка. «Такой хороший сон прервали! Обалдуи!» Первой военной зимой Лёшка с бригадой охотников-промысловиков ушел в тайгу добывать дикое мясо и пушнину. К пушнине утратился интерес. Она упала в цене, однако ее все же принимали, сказывали, для Америки. Там все еще наряжаются в дорогие меха. Бригада уехала вглубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Охлох. Промысловики поставили сети, и на другой день едва их вывели из-подо льда. Так много попалось рыбы. Использовали рыбу на конроху в ловушках, иначе говоря, на приманку зверей. Удача сопутствовала бригаде. Пока снег был не глубок, промысловики свалили два десятка оленей, пару сахатых, медведя в берлоге застрелили. В загороде, в петли, поставленные в лесу, дико лезла птица. Куропатка, глухарь, в пасти писец, лиса, горностай. Зверь ровно чуял войну, жил неспокойно, много бродил в эту зиму по тайге. Охотники были на войне, никто тайгу не тревожил. В январе бригада снарядила оленей оргиш на приемный пункт. Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой. Чира, пилятки, сик тоже взяли мужики на закусь. Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватавшие военные голодухи, загуляли по древнему обычаю, широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям. Нужды еще большой ни в чем не было. Северный завоз, сделанный весной до начала войны, был, как и в прежние годы, без раскладок, ограничений, однако карточки на хлеб появились и здесь. На приемный пункт за год пушнины мужики отправили Лёшку, молодого еще, костью жидкого. Они не неволили его тяжелой работой, и пока ворочали, таскали на горбу мясные туши, парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской. Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными. Не считая беличьих связок, приемщица ставила цифры на бумагу, кивком указывала, куда, в какой угол швырять это руку радующее добро. Лёшке сделалось обидно. Знала бы, ведала эта краля, сколько труда и пота надо употребить, чтобы отыскать, добыть и обиходить шкурки, которые обратятся золотом. На то золото оружие купят, продуктов, снарядов, амуниции. Но хотя он и сердился, на душе было все равно празднично от того, что вышел из тайги на люди, что сдает пушнину, результат труда целой бригады, что электричество горит в бревенчатом лабазе, еще пронырливыми тобольскими купцами построенным. «Тебе хоть зовут как-то? Томой, а меня Лёшкой». Девица зевнула, потянулась, Под мышками на свитере обнаружились у нее дырки. В дырке видно горенькое тело в пупырышках со скатавшимися на них волосиками. У меня в пушном техникуме друг был, хлопая ладошкой по зубастому рту с вялыми, резиново растянувшимися губами, сообщила деваха и, подышав на руки, стала выписывать квитанцию. «Тоже Лешей звали. Ты бы хоть одежку-то зашила». «Что?» «Свитру бы зашила, говорю. Обленилась тут, и мышей не ловишь». «А, свитер! Я на фронт хочу». Вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции. «Что мне свитер? Что мне это заведение? В медсестры хочу, раненых с поля боя. В кино не хочешь?» Сразу оплывая, успокаиваясь, деваха снова зазевала. «Десятый раз трактористов смотреть? Да я уж и Левшу Крючкова, и Белоглазую Ладынину возненавидела, а прежде обожала». Она пристально и, как ему показалось, оценивающе, так Пушнину бы глядела, смотрелась в него. «Знаешь что, работник-охотник, приходи-ка ты ко мне в гости, чайку попьем, разговоры поразговариваем, ты мне свитру зашьешь, а?» Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом. Жила приемщица здесь же, в теплой половине лабаза, где прорублено два окна, одно на восход, другое на полдень. Окна обросли непроницаемо толстым ледяным панцирем. Теплушка была чисто побелена, пол выскоблен. На олеющей плите шипела сковородка, подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаившая вода. Тома в ситцевом коротком платьице, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками, да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно скованного гостя Тома встретила приветливо. «Ну, раздевайся, охотничек-работничек, чё стоишь?» «В ногах правды нет. Пить будем и гулять будем, а смерть придет, отдыхать будем», притопнула Тома красивым унтом. «Она тоже стесняется», догадался Лёшка, «но была Тома на людях больше, все же в городе училась. Друга, говорит, имела, постарше ж его, шурышкарского паривана». Накрепко закрючив дверь на железный кованый крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой, попросила Лёшку распечатать напиток и развести. Лёшка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному. Здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морожка моченая. «На фронт захотела!» — усмехнулся Лёшка. «Кто тебя кормить там эдак станет?» Они чокнулись, и, задержав свой стакан возле его стакана, волоокая, чернобровая Тома вновь ему подмигнула. «За все хорошее, охотничек-работничек!» Выплеснув в рот спирт, как бы вдохнув его в себя, Тома охотно пояснила. «В пушном техникуме к таежным испытаниям готовилась и опять ему подморгнула. Она играла с ним, ровно бы заманивала его в потаенное местечко. Еще не попав туда в яви, но зная, чего там его ждет, Лешка уже трудно дышал, терялся, оттого и утратил словоохотливость. Мысли его куда-то ускользали, не задерживаясь на месте. В шурышкарах не считалось предосудительным давать детям вино, натаскивать их в этом деле уже году на 10-м, так что 16-17 годам шурышкарский париван умел уже все – ходить на лодке, управляться с сетями и на сенокосе, промышлять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии. Лёшку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза, но не совсем миновала. Покойный отец преневоливал его, заставлял отведать горючки, хвалил за храбрость, называл настоящим мужиком. Но отец бывал дома 2-3 раза в год. Герка, горный бедняк, слава богу, не обращал на пасынка внимания. Сам он выпивал все, что можно было выпить. Оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Томы в раз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотворным теплом его обволакивающее. «Ты ешь, ешь!» слышалось издалека сквозь навязчивую зудящую препону. Вместо того, чтобы есть, Лёшка, притопнув, воскликнул: «Я петь хочу, плясать хочу! Мамочка моя!» послышалось снова издалека. «Да с чего плясать-то? Мы будем петь и смеяться, как дети!» Звонким фальцетом затянул Лёшка и, намеряясь снова притопнуть ногой, повалился со скамейки. «Эх, охотник-работник, да ты еще совсем сиголиточек!» Помогая подняться кавалеру, качала головой Тома: «А ну, поди сюда, поди, миленькой, поди, хорошенькой, поди, черноглазенькой!» Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени и, перебирая жесткие хантыйские волосы, шарясь в них, покачивала гостя, наговаривала певуче нежное: «На горе во лесу хуторочек стоит, как в том хуторочке краснодевица спит». Лёшке было хорошо, душа его в те минуты жила такой покойной жизнью, так была переполнена свойским уютом, домашностью, что он, никакого усилия над собой не делая, протянул руку и погладил по волосам певунью, показалось ему, коснулся беличьего меха, теплого, хвоей пахнущего. И все, что произошло у них потом, было так же хорошо, естественно. Никакого чувства омерзения Лёшка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на которое сверху был брошен еще толстый оленей сокуй. Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались пышные волосы. Почувствовав его взгляд, она дрогнула губами, открыла глаза, полежала, подышала. «Полежи, охотник-работник, понежься!» Похлопав по одеялу, сказала она, скользнула из-под одеяла, передернулась от холода, сунула босые ноги в унты, набросила на рубашку сокуй, прихватила его возле горла и стала растапливать плиту. Он украдчиво в один глаз следил за ней, не мог еще поверить, что с ним совершилось то, о чем много болтают мужики, чем тревожится во сне и бредит наяву всякий здоровый подросток. Свершилось так вот просто, по-новому, радостно живет его душа, облегченно, успокоено тело. Чувством торжественной победы пронизана каждая клеточка, каждая кровинка в нем. И все это дала ему неизвестно за что вон та женщина, то создание, обернутое в оленьи шкуры, которое, растопив печь, сидит на кукорках, смотрит в огонь, и думает о чем-то своем, сощурив, в общем-то, совсем не волоокие, скорее печальные и усталые глаза. Надо было что-то сделать, куда-то увести девушку от глухой задумчивости, прихватившей ее у печки, отвлечь, приласкать. Лёшка ступил босыми ногами на холодный пол, подкрался и схватил Тому сзади, за теплую, мягкую шею. Сняв его руки с шеи, она поместила их под сокуем на груди. «Пусть согреются!» – прошептала. Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лёшка начинал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни. Весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч. Есть в ней в жизни незыблемо вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро, все-все на свете, в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности. «Спасибо тебе!» — едва слышно прошелестел он, коснувшись губами маленького уха Томы. Еще 2 дня и 2 ночи пировали промысловики, еще 2 суток уюта и счастья было у Лешки. Распрощались они с Тамарой так же, как и встретились, без лишних слов, без вздохов и обещаний. Она проводила его до зимника, сбегающего на Обь. Он отодвинул прорезь, сокуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой. Белая пыль заклубила следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни. Он пробовал писать ей отсюда, из запасного полка. Она отозвалась, но в письмах Тома была скучна, жеманна, складно вымученна, совсем-совсем не такая, как на самом деле. Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз. Некоторые успели жениться, но все и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры – почему-то говорили о первой близости с женщиной, как о поганом грехе, со срамцой, непременно употребляя какие-нибудь скотские грубые сравнения. Большинству парней рассказывать было не о чем. Не случилось у них еще первого раза, у многих уже и не случится. У Лешки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности. Ничего плотского, телесного Лёшка уже не помнил. Тело, оно как и составная часть его брюха, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем, таилось сделавшееся частью его воспоминания, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтобы после наверняка уже сказать себе: «У мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям и, прежде всего, к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею». Глава 11.